Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое, знаменательное для нас место Священного Писания, взятое из Нагорной проповеди, или же те слова, которыми Христос подвел итог своей проповеди, которая сделалась известной на все века и положила основание Евангелию Царствия. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, возведенному Христом в ранг высочайшей заповеди, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в том, чтобы, подобно Богу, быть облеченным в оружие света и быть городом на вершине горы и свечою в доме. И таким образом всегда торжествовать во Христе и благоухание познания о Боге распространять собою во всяком месте. Одной из составляющих быть облеченным в оружие света означает призывать Бога или же соработать с обетованиями Бога, которые содержатся в сокровищнице Его воспоминаний, которая в Писании именуется также сокровищницей надежды. Инструментом же для реализации воспоминаний Бога или с надеждой нашего призвания призвана являться жертва хвалы. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Когда мы даем обещания Богу и выполняем их, Бог вспоминает нас. Когда же мы пускаем слова свои на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства в завете с Богом, то в момент бедствия Бог также не вспомнит о нас, и мы не будем им услышаны. Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то есть то, что ты слышишь, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». В силу своего с нами завета Бог может изглаживать в своей памяти наши грехи, только в зависимости от выполнения наших обязательств, которым мы присягнули в заключенном с Ним завете. Исаия 44, 22. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И напротив, силу нарушенного нами завета, Бог может изглаживать в самом себе память о согрешивших. Исход 32, 33. «Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». На иврите глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает услышать и ответить, возобновить отношения, восстановить репутацию, заслонить собою, признать за человеком право на наследие, обратить внимание во благо человеку, облечь человека в свое достоинство, привести в исполнение данное обещание. И чтобы соработать с именем Бога, заключенным в действиях глагола «вспомнить», отраженного в надежде уготованного нам на небесах, мы стали рассматривать, каким образом Бог посредством своих воспоминаний выстраивает отношения с нами в таких направлениях, как обретение и сохранение спасения, избавление от рабства плоти и греха, избавление от закона греха и смерти, исцеление и воскрешение мертвых, размножение и плодоношение. Сегодня мы продолжим наше исследование с работой наследия, положенного Богом на наш счет и содержащихся в сокровищнице, уготованного для нас на небесах. Каким образом Бог реализует свою волю, заложенную в программу своих воспоминаний, в отношении нашей с Ним соработы, в способности побеждать болезни и смерть. Мы отметили, что всевозможные болезни, нищета и преждевременная смерть – это неотъемлемая составляющая египетского унижения, позора и рабства. То есть это тогда, когда мы зависим от нашей плоти. Египет – это наша плоть, которая держит нас в рабстве. И до тех пор, пока мы в рабстве плоти, всегда будет идти болезни, нищета и преждевременная смерть. Когда Бог в согласии своего завета, который Он заключил с Авраамом, вспомнил об Израиле, то есть о воинах молитвы, которые имеют с Ним завет, то Он посредством многоразличных даров Своей благодати вывел их из проклятия всякой болезни, всякого уныния и всякой нищеты. Псалом 104, 37, 45. «И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, и избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его». Аллилуйя! То есть он вывел их для того, чтобы они пришли в пустыню и могли поклониться ему. То есть истинное поклонение невозможно было до тех пор, пока они находились в рабстве греха. Нужно было вывести их из рабства плоти. И чтобы рассмотреть порядок, в котором функционирует дисциплина даров исцелений, содержащихся в сокровищнице надежды или воспоминаний Бога, которые призваны привести нас к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что Писание рассматривает под дарами исцелений и как отличать дары исцелений от подлога? Во-вторых, какую роль призваны играть дары исцелений в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в реализации даров исцелений? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы сработаем с Богом в реализации даров исцеления, а не с каким-то подлогом? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего. Однако, прежде чем мы продолжим наше исследование этого третьего вопроса, то есть какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в реализации даров исцелений, я напомню, что все дары многоразличной благодати Божией находятся во власти Святого Духа, и хотя призваны передаваться через человеков, не могут находиться во власти человеков. Во-вторых, для проявления всякого дара благодати необходимо водиться Духом Святым. А это возможно только в том случае, если человек живет по Духу или же разумеет, как определять и испытывать нахождение самого себя в вере Божией или во Христе. В-третьих, проявление всякого дара благодати – это всегда обоюдное совместное творчество Бога и человека, которое проявляется различным образом, в различной степени, когда этого хочет Бог и через кого хочет Бог. В-четвертых, для выполнения служения всяким даром благодати необходимо быть призванным Богом, посланным Богом и наделенным им для этой цели властью. В-пятых, дарами Святого Духа в Писании именуются как обетование в предмете даров духовных, так и обетование в лице святых, обладающих полномочиями и знамениями посланничества. Рассматривая вопрос теперь, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в реализации даров исцелений, мы пришли к выводу, что условием для реализации даров исцелений является жертва хвалы, которая представлена с нашей стороны как чек, которым мы призваны снимать положенные на наш счет дары благодати, чтобы исцелиться. И как мы отметили, что приношение жертвы хвалы – это определенный порядок, состоящий из ряда условий. Первое условие, на которое мы уже обращали внимание для реализации даров благодати, это необходимость рассуждать своим сердцем. Во-вторых, условием для реализации даров благодати является благоговение пред именем Господним. Нет благоговения, человек не сможет сработать с дарами благодати. В-третьих, условием для реализации даров благодати является пост, который избрал Бог. Мы говорили о нем, 53 глава Исаии. В-четвертых, условием для реализации даров благодати является необходимость иметь на голове своей покрывало Всевышнего. В-пятых, условием для реализации даров благодати является необходимость пребывать в Ефезде, в доме милосердия, и всегда иметь при себе человека. В-шестых, условием для реализации даров благодати является необходимость веровать услышанным словам Писания. А теперь продолжим далее. Я взял за основу 9 условий по той простой причине, что дары благодати всегда проходят в Писании под этим символическим числом 9. Когда вы видите в Израиле не семисвечник, а то есть 9 свечей на таком светильнике, это означает ханука, то есть дары. И мы знаем, что в Писании они представлены 9 даров. Поэтому 9 даров благодати, поэтому я взял 9 условий. Их может быть больше, но в эти 9 условий можно вместить все и увидеть все условия, необходимые для реализации даров благодати. Итак, 7 условием для реализации даров благодати является необходимость иметь горчичное зерно веры. Матфея 17, 14, 21. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек». Речь идет о Христе. Он подошел к народу, к нему подошел один человек. Там среди народа находились его ученики, которые делали попытки изгнать из человека беса, но он не выходил. И в это время, когда учеников стали укорять и говорить, ну где же ваша сила, вы же раньше изгоняли беса, почему вы не можете изгнать? Почему вы из одних изгоняете, а из этого не могли изгнать? В это время, во время этой распри, когда учеников унижали и оскорбляли, Иисус подошел к народу. К нему подошел человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Это он обратился к демоническому роду. Это не род людей. «Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сей же род изгоняется только молитвою и постом». Как правило, почти все проповедники в унисон друг другу твердят, что для данного вида исцеления якобы необходима молитва и пост. Однако, как мы видим, это не совсем верно или верно только отчасти, или только при определенном условии. Потому что, согласно данного повествования, если человек не будет иметь горчичного зерна веры, молитва и пост ничего не принесут, кроме разочарования и окончательного разрушения в уповании на Бога. Повторяю, если у человека не будет горчичного зерна веры, а он использует молитву и пост, надеясь, что, как его уверяют все проповедники, как меня уверяли с детства, потому что я вырос в церкви и слышал сотни раз это место Священного Писания, и всякий раз нас призывали молиться и поститься, и всякий раз нам говорили, что пост и молитва могут сделать очень многое. Но оказывается, они ничего не могут сделать, абсолютно. Господи, вот мы постимся. Израиль простился тысячелетиями. Притом у них посты были в неделю 2 поста или 3 поста. И они говорят, Господи, так продолжать нам поститься или нет? Мы видим, что дело было не в самом посте и в молитве, что они необходимы только при одном условии, когда есть вера. А если нет веры, ты можешь поститься до тех пор, пока пролезешь в замочную скважину. Результата не будет. Ты можешь молиться, стоя на коленях 24 часа. Ничего не произойдет, пока ты не свалишься от изнеможения, и вера твоя будет полностью разрушена. Потому что ты надеялся, что нет, я буду поститься и молиться до тех пор, пока Бог не ответит. Но у тебя не было горчичного зерна веры. А ты решил так, ты поверил, тебе это внедрили. Вот почему сегодня мы имеем массу разочарованных христиан в том, что не могут что-то получить от Бога. Они знают, что Он есть, но они разочарованы в том, что не могут у него что-то получить. Вот в чем беда. Они приходят, они слушают, и с горькой усмешкой внутри себя говорят на слова проповедника: «Говори, говори», но мы знаем, что это не работает. Когда я представил одному пастору с таким воодушевлением и говорю: «Вера может сделать все», он мне с горечью сказал: «Да, брат Аркадий, я знаю, что так написано, но оно не работает». Он говорил искренне, говорил с огорчением и говорил с уважением ко мне. Но оно не работает. Мы это испытали. Почему? Потому что людям сказали, что надо поститься и молиться, но не сказали, что надо иметь зерно веры. А его мы принимаем, как мы видим часто на наших транспарантах, когда мы заходим в церковь, или в промежутках, когда пропадает текст, появляется текст. Когда идешь в Дом Божий, приготовь свое сердце к слушанию в первую очередь. Слово Божие. Люди не готовят сердце к слушанию, потому что горчичное зерно веры возникает и может возникнуть от слышания. И, разумеется, когда мы слышим, оно само по себе не возникает. Мы слышим, но когда мы слышим, нам надо принять. А если мы не готовы к принятию, мы не приготовили, это так же, как, допустим, муж с женой ложатся в постель, хотят зачать ребенка, а яйцеклетка не созрела. Никакого ребенка не будет, потому что яйцеклетка не созрела. Не готова к принятию женщина семени. Человек не готов к принятию услышанного слова. Он приходит в собрание, он слышит, но он не готов принимать. Оно идет, но он не готов принимать. Семя слова есть, а яйцеклетка не созревшая. Что делать? А время уходит. Закат обогрился багряной зарею. Христос возвращается, жених грядет, а они не готовы. Вот здесь именно говорится об этом, что человек не готов. Он уповал на пост и молитву, делали молитвенные собрания специальные. Он вставал и ночью, и днем, и молился, и пребывал в молитвах. И вдруг тебе говорят: «А я никогда не знал вас». Господи, это что, всю мою жизнь я молился? А сколько монастырей и монахов, которые молятся гораздо больше нас, которые полностью ушли из мира, хотя Христос запрещал уходить из мира. «Не молю тебя, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Не говорю вам, пишет апостол, чтобы вы вышли из мира, но чтобы вы были свободны от мира, находясь в мире, чтобы вы были городом на вершине горы, свечою в доме Божьем, чтобы светили друг для друга, были светом, были примером. А также, когда выйдете в мир, чтобы на вас смотрели, как на город, стоящий на вершине горы. В этом заключается оружие света». Поэтому, согласно данного повествования, если человек не будет иметь веры горчичного зерна, веры, молитва и пост ничего не принесут. Еще прочитаю одно место Писания, тоже связанное с горчичным зерном веры, Луки 17:5-10. «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице: сей, исторгнись и пересадись в море». Слово «исторгнись» – глагол означает «вместе с корневой системой». То есть смоковница должна вместе с корнями быть вырвана из земли и пересажена в море. «То она послушалась бы вас». Далее он говорит, как это должно происходить. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол?» Конечно, мы не имеем рабов, и мы не понимаем, что такое рабство и какими правами обладал раб и господин, имеющий раба. Но там написано далее: «Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Здесь говорится о том, как принимать горчичное зерно веры. То есть для того, чтобы принять горчичное зерно веры, вначале надо напоить, накормить господина, а потом принимать, есть и пить самому. Но вначале надо накормить и напоить господина. И мы знаем, как это происходит. Жертва хвалы. Вначале исполни твои обеты, и тогда Бог исполнит свои. Вначале ты приди ко мне, принеси жертву хвалу и исполни обеты твои, и тогда призови меня. Тогда начинай есть. Вначале меня накорми. Вначале представь мне доказательство, которое является моей пищей и моим питьем. Посмотрите, Иисус был таким рабом. Когда Он подошел к гробу Лазаря, Он сказал: «Господи, Отец, я знаю, что Ты меня услышишь, потому что я делаю все по Твоему слову». Илья перед тем, как призвать Бога, он сказал: «Господи, я сделал все по слову Твоему». То есть, вот это смирение, что мы сделали по слову, а потом ожидаем, что теперь будет делать Бог. Поэтому, чтобы в поисках Бога горчичное зерно веры, которое мы приняли и которым мы оплодотворились, умножилось и принесло плоды исцеления, нам необходимо посредством горчичного зерна веры исторгнуть самих себя вместе с корневой системой из одной среды и пересадить в другую. Пересадить себя из земли в море. Вы знаете, в Писании море имеет как положительный прообраз, так и отрицательный. В данном случае море – это прообраз жизни вечной, в среде которой призвана умножаться наша вера. То есть в среде божественной жизни. Она может быть в Писании представлена как жизнь сатаны, образ сатаны, откуда он выходит из моря. Написано: «вышел зверь». Но море представляет также и жизнь Бога, деятельность Бога, среду Бога. Поэтому под умножением веры следует рассматривать как умножение ведения и познания славы Господней, так и способность представлять эту славу. Вот смотрите, Иоанна 4,14, Христос говорит самарянке: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть, таким образом мы пересадим себя в море. Для того, чтобы в жизнь вечную, в это море пересадить себя, нужно стать рекою и потечь этой рекою. Нужно иметь путь, по которому эта река потечет в это вечное море жизни или в Бога самого. Здесь говорится о том, как поместить себя в Боге, во Христа. Исаия 11:9: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Обратите внимание, как воды наполняют море. Воды как море наполняют? Через реки. Реки текут к морям и таким образом наполняют море. Земля наша призвана наполниться ведением Господа. То есть море – это ведение Бога, знание о Боге, познание Божьей славы. Аввакума 2,14: «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Мы говорим о море, куда мы должны себя пересадить. То есть посредством вот этой реки. Вначале мы принимаем. Он говорит: если вы хотите, то если вы скажете, вот, горчичное зерно веры. Вначале надо пересадить в эту жизнь, и тогда там начнет умножение этих плодов. Псалом 76, 20, 21. «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы, как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Посмотрите, Бог прообразно показал. Наш путь лежит по дну моря. То есть мы должны опуститься в эту жизнь, мы должны в эти воды войти. Написано: «Как стадо вел ты, путь твой в море». То есть Бог пролагает путь свой, чтобы народ его мог понять его пути, а для этого надо пересадить себя в море, исторгнуть себя из душевной среды и поместить себя в духовную среду. Потому что человек находится в душевной среде. Человек Божий – это смоковница. Мы с вами являемся смоковницей. Но вначале все мы находимся в состоянии душевности. И мы хотим, чтобы наша вера была умножена. Господи, почему у нас не получается? Если бы вы имели горчичное зерно веры, у вас бы получилось. У вас не хватает веры. Он сказал им: по неверию вашему. Пост и молитва потом важны, когда вы уже имеете веру. Но они совершенно бесполезны, когда мы не имеем веры. В Второзаконии 33:23 написано о Нефалиме, сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословениями Господа. Море и юг во владении его». Море и юг во владении его. То есть вот эти буквальные образы имеют символическое значение и указывают на некое духовное измерение. Это благословение принадлежит каждому из нас в отдельности. Благословение Нефалима – обладать юг. Это, вы знаете, что юг всегда являет прообраз. Здесь стоит семисвечник на южной стороне и светит на северную сторону. Море и юг во владении его. Таким образом, посредством моря, передающего характер желаний Бога и возможность восполнять желания Бога, человек, уподобленный смоковнице, может принести много плода. Исайя 51, 14, 16. «Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так, что волны его ревут. Господь Саваоф – имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тень руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону: ты мой народ». То есть для этого Бог возмутит море. То есть Он говорит: я не успокоюсь. Когда мы будем находиться, пересажены в этом море, мы начнем ощущать то, что ощущает Бог. И когда Бог начнет ревновать и потеряет покой, то есть потому что мы его не будем иметь, и из-за нас Он его не будет иметь. Но Бог хотел, чтобы это беспокойство передавалось от Него. Мы с вами много раз говорили, что состояние небес, характер небес, то есть эмоциональное состояние всех ангелов зависит от эмоционального состояния Бога. Если Бог плачет, плачут все небеса, потому что они находятся, они соединены с Богом. Если Бог скорбит, все небеса скорбят. Если Бог замолкает, замолкают все небеса. Когда умирал Сын Божий, Отец умолк. Написано: сделалось безмолвие на небе. Чтобы на небе стало безмолвно, такого не было никогда. Но Бог замолчал. Словословия прекратились. Ангелы были в недоумении. Умирал Сын Божий. Они не понимали, что происходит. Они видели, Он молчит, и они все замолчали. Он страдал, и они страдали. Он стал радоваться, и они стали радоваться. То здесь говорится, пересадить себя, это значит в Бога поместить себя, и тогда мы начинаем ощущать то, что есть в Боге. Мы начинаем проницать Его мысли, мы начинаем чувствовать Его сердце, мы начинаем страдать Его страданиями, мы начинаем ревновать Его ревностью. Когда Он возмущает это море, мы тоже возмущаемся. Посмотрите, как пророки Господни возмущались, когда происходило какое-то нечестие в Израиле. Почему одни не возмущались и пили это нечестие, и говорили, и прославляли Бога, и думали, что все нормально? А почему возмущались только пророки, пророки Господни? Потому что они исторгли себя из одной среды, они умерли для этой среды, для душевной, и пересадили себя в духовную среду, они стали ощущать Бога. Бог очень желает, чтобы мы были близко с Ним настолько, чтобы стали одно и стали ощущать, стали жить жизнью Бога, вращаться вокруг того, вокруг чего вращается Бог. И Он говорит, «Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме». Когда мы себя исторгаем из этого плена, Бог говорит, «Скоро будет освобожден и не будет нуждаться в хлебе». «Я Господь Бог, возмущающий море». То есть, каким образом это происходит? «Я начинаю возмущаться». Волны начинают реветь. То есть вы начинаете говорить то, что хочет говорить Бог Духом Святым. Вы высказываете слова эти. «Я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса, утвердить землю и сказать Сиону, ты мой народ». Псалом 88, 20, 30. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал... Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». «И положу на море руку его, и на реке десницу его. Он будет звать меня, Отец, ты Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба». Это не только Давиду. Это всем тем, кто является Давидом, то есть возлюбленным Богом. Кого Бог возлюбил? Он возлюбил тех, кто Его возлюбил. Если человек не возлюбит Бога, не исторгнет себя из одной среды, не пересадит себя в другую среду, потому что это и есть возлюбить Бога, исторгнуть, потерять свою душу. Пересадить себя в духовную среду, начать, наконец-то, соображать духовное с духовным. Оказать верность Богу, перестать зависеть от своих эмоций, хотя они и есть. Начать управлять своими эмоциями, заставить свое тело, как коня, повиноваться, объездить своего коня, чтобы он перестал буянить и сбрасывать тебя с седла. Сколько сегодня святых, как только... хотят обуздать свои страсти и похоти, оказываются на земле. Чуть-чуть взбрыкнул их конь, и они снова на земле, и они снова на земле. Но когда мы обуздаем, а его нужно обуздывать, смотрите, Павел говорил, я дисциплинирую сам себя, я обуздываю постоянно себя. Я постоянно держу себя в рабстве. Конечно же, плоть не хочет этого. Улетев с лошади своей, она заявляет, «О, какая свобода! Не нужно обуздывать больше! Да зачем мне? Это же опасно! Да и хребет можно сломать! Пусть умники обуздывают, а я и так проживу! Такая свобода!» То есть люди ощущают свободу, когда им не нужно обуздывать себя. И когда нужно обуздывать себя и заповеди, они обуздывают. Мы же обуздываем самих себя в соответствии с заповедей. Но Бог говорит, возлюбленные – это те, которые имеют веру с горчичное зерно, которые принимают ее. И принимая ее, они исторгают. Он говорит, как принять? Ты не можешь ее принять. Нужно приготовить себя. Как ты можешь ее принять, оставаясь душевным? Ты можешь принять, приготовить себя к исторжению из этой среды и пересадить себя вместе с корневой системой, как смоковницу, чтобы приносить плоды духа, а не дела плоти, которые ты будешь называть тоже плодами. Они тоже приносят, но это дикие ягоды. Это дикие ягоды, горькие ягоды для Бога. Только поклоняющийся в духе успокаивает его. Он ищет людей, пересаженных в море, поклоняющихся в духе. Когда ему самарянка сказала, где поклоняться? Посмотри, нас туда не пускают в Иерусалим. Поэтому мы построили точно такой храм на горе Горизим. А он говорит, и не там, и не здесь. Но как мы поем, но везде и повсюду, где сердце любовью горит, то есть в духе. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Отец возмущен, Отец недоволен, Он не успокоен. Не важно, что говорят, что Он успокоился в седьмой день. Да, Он Бог, который смотрит наперед, и, будучи всевидящим и вездесущим, Он уже присутствует в том положении, когда Он успокоился. Однако мы понимаем, что еще далеко до этого покоя. Если бы Он успокоился, то Он бы не возмущал свое море. Жизнь Его не была бы возмущаемая, вода была бы спокойной, но мы видим, что вода неспокойная. Волны Божьи начинают реветь. Не успокоюсь ради Иерусалима, не умолкну, пока не взойдет, как свет правда Его и как горящий светильник спасения Его. И здесь Он говорит об этих возлюбленных, которые теряют ради Него свою душу, начинают свои похоти обуздывать. И Он говорит, я тогда положу на море руку Его и на реки десницу Его. Положить – это владеть реками и морем, реки, которые наполняют это море. И тогда Он будет звать меня, ты Отец мой, Бог мой, твердыня спасения моего, а я сделаю Его первенцем превыше всех царей земных. Иезекииля 47, 8, 9. «И сказал мне, эта вода, речь идет об источнике воды, которая и из-под порога храма течет, то есть вытекает из храма, из сердца. Когда мы принимаем, то есть пьем эту воду, она делается в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море». Речь идет о соленом море. «И воды его сделаются здоровыми». На сегодня, как прообраз мертвое море, как сегодня, как и тогда, было нездоровым. То есть там нету никакого живого существа. Вы знаете, что в соленом море нету рыбы. Иордан впадает туда. Обычно все реки, посмотрите, вот здесь, если реки впадают в океан, что происходит в реке? Жизнь из океана идет в реку, рыбы мечут свою икру в реках и потом опять возвращаются в море. Икра, эти рыбинки вырастают в реке, и, вырастая, уходят в море и живут там. И когда они приходят в возраст, и им нужно приносить плод, метать икру, они возвращаются туда, где они были рождены, в реке. Они из моря выходят и идут против течения, и опять мечут икру там. Но в Иордане мы этого не наблюдаем. Рыба из Иордана, если она попадает в мертвое море, она погибает сразу. Поэтому ей нужно постоянно держаться подальше. Это соленое море, это святость Бога, это слава Божия, она убивает. Народ израильский сказал Моисею, не придется ли нам всем умереть? Мы течем к этой святости, идем, и когда мы с ней встречаемся, мы умираем, потому что это душевное состояние. Нужно, чтобы из храма потекла вода, вода, которую Он даст. Если бы вы имели горчичное зерно, вот эту воду. Посмотрите, что идет. Она сойдет в море равнины, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, то есть Слово Божие и Святой Дух, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. То есть прообраз. Это говорит о том, что когда Христос придет на тысячелетнее царство, воды мертвого моря в буквальном смысле изменятся. Произойдет какое-то химическое изменение, и мертвое море наполнится водою, и рыбы будет очень много. Это образ. Но также говорится, что святость Бога перестанет убивать, она начнет давать жизнь. Она не убивать будет людей, входящих в это море. Она будет давать жизнь. Рыбы будет весьма много. Откровение 4.1.6. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда». И покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Присутствие благодати, радуга. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели». Мы знаем, что семь светильников – это суть семь церквей, или это церковь Иисуса Христа, представлена в своей полноте. Здесь так и говорится: «Семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И они взывают: свят, 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 свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Здесь говорится об этом море, и здесь оно представлено как стеклянное, подобно кристаллу. Оно находится пред престолом. И здесь говорится, что посреди престола и вокруг престола присутствуют четыре живых существа. И далее говорится, также там присутствуют 24 старца. И мы знаем, что четыре живые существа, они представляют Церковь Иисуса Христа как воина молитвы. А 24 старца представляют ту же Церковь Иисуса Христа как царей и священников, которые царствуют. Здесь как военачальник, здесь как царь и священник. Откровение 15:2. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число, и имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Обратите внимание, «держа гусли Божии». То есть, вот эта хвала сделала их победителями, дала им возможность стоять на стеклянном море, смешанном с огнем. Дала им возможность победить зверя и образ его, начертание, число имени. То есть, победить то, чем сегодня охвачен весь мир и охвачено все христианство – деньгами, зависимостью от денег. Они боятся какого-то чипа, который будет им внедрен помимо их воли, и думают, что это есть печать зверя. Я говорю: почему вы никогда не думаете, из чего состоит печать Божия? Ведь в небеса попадут только те люди, у которых есть печать Божия. Там написано: «Пройди посреди Иерусалима и сделай знак на челах скорбящих о всех мерзостях, которые совершаются в Иерусалиме. А потом скажи тем, которые сзади с орудием для того, чтобы поражать, пусть идут по городу и поражают по Иерусалиму. Пусть идут в этом Иерусалиме и поражают всех мужчин, женщин, младенцев, детей, пусть не жалеют никого. Но не трогайте ни одного человека, на котором знак». Печать Божия. То есть, думают о Господе, а не о деньгах. Не используют Господа для материального обогащения. Не приходят в церковь для того, чтобы материально обогатиться. Не используют церковь для того, чтобы материально обогатиться. Они приходят в церковь для того, чтобы найти Господа, поклониться Господу, служить Господу, жить Его жизнью. И тогда Бог начинает очищать, говорит: вот что я сделаю. Море, смешанное с огнем. То есть, по-разному оно выглядит в разное время. Когда мы будем посажены туда, если Бог начинает проявлять свой огонь, и мы начнем проявлять этот огонь. Откровение 10:1-6. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». То есть, радуга была, и лицо его, как солнце. Над головою его была радуга. Мы видим, что, помните, если что Бог заключил это знамение со спасенными, которые вышли из ковчега. Если бы они не вышли из ковчега, то они бы умерли там. Но они вышли из ковчега, и мы говорили, что нужно было сделать, чтобы выйти из ковчега, чтобы воскреснуть из мертвых. Опуститься в смерть Христа, а потом восстать из мертвых. Нужно было что-то сделать. Христу нужно было что-то делать в аду для того, чтобы восстать из мертвых, разрушить. Он и в аду продолжал молиться, он и в аду продолжал надеяться. И Бог услышал его. Исайя 51:1-3 говорится, как это нужно делать. «Послушайте меня, стремящийся к правде, ищущий Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа, радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение». То есть, откуда взялись развалины, откуда взялись пустыни? Когда мы помещаемся в смерть Иисуса Христа и испытываем это, то в смерти разваливается все душевное. Нету сада, все, что было, цветущее, уничтожается, умирает. Мы исторгаемся из земли, и мы умираем. Теперь написано, Бог говорит, вот что я сделаю. Посмотрите, как сделал это Авраам и как сделала это Сара. Ведь когда они вышли из Ура Халдейского, они вынесли какие-то богатства. Но когда они пришли в Ханаанскую землю, там произошел великий голод. И Авраам потерял в этом голоде все свое богатство и вынужден был спуститься в Египет. Из Египта он уже возвращался нищим. Он потерял все. И потом уже Бог его благословил всем, настолько сильно благословил. И Бог говорит, почему? Потому что он взирал на невидимое. Он продолжал верить. Это нелегко, это происходило нелегко. 25 лет он имел обетование. Бог сказал, «Я даю тебе эту землю и произведу от тебя народы. Ты будешь отцом множества народов». А у него нет ни одного ребенка. И он потерял все, что вынес из Ура Халдейского. Бог не позволит, чтобы у нас что-то осталось от души. Все завоевания души будут разрушены. Все, что мы приобрели посредством души, весь душевный опыт христианский, все это должно быть разрушено. Павел сказал, я с удовольствием умер для всего, что было преимуществом. Все, что было для меня преимуществом, я все добровольно отдал, чтобы обрести Христа. То есть, таким образом мы увидели, что такое горчичное зерно веры и какое условие нам необходимо заплатить. Далее я еще хочу обратить на одно условие внимания, это восьмое условие для реализации даров благодати, это необходимость принимать облечение как лучший елей. Притча 29:1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает вою свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Внезапно, тогда, когда он не ожидает. Псалом 145. «Пусть наказывает меня праведник эта милость, пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит голове моей». Видите, тот, кто принимает обличение как лучший елей, не так вот с таким вот скрипящим сердцем, что ему некуда деваться, хватит уже, я понял, все, достаточно. Дело в том, что обличение – это суд Божий, который мы призваны представлять в тех сферах, за которые мы несем ответственность пред Богом. В силу этого обличать нас может только тот праведник, под ответственностью которого мы находимся. Равно и мы можем обличать и таким образом судить только те сферы, за которые мы несем ответственность пред Богом. Праведник же, который полагает, что он может обличать всех и вся, будет подобно Иову, внезапно поражен лютой проказой, доколе не познает и не научится суждению праведника. Можно оставаться праведником и использовать суждения неправедных, нечестивых. Нам доподлинно хорошо известно, что существует большая разница между форматом, которым призваны определяться суждения праведника, и форматом, которым определяется суждение нечестивого. Потому что, исходя из Писания, повторяю, можно быть праведником, но при необходимости давать оценку, использовать формат суждений нечестивых, как это сделал Иов. И внезапно пришла на него беда. Он оставался праведником и, конечно, был очень удивлен, почему эта беда пришла именно на него. За что? Мы удивляемся: Господи, за что? Я же праведник. Я же делал все правильно. 36 глава, 15-24. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, это речь идет к Иову, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, было бы помазанным. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Посмотрите, праведник делает неправильное, то есть приходит на него беда, но он говорит: да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту, ни какому сокровищу. Берегись, не склоняйся к нечестию, которую ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все, что совершает Бог, надо превозносить. Надо принимать и превозносить, даже если мы этого не понимаем. Если мы понимаем, что это Бог, нам не надо говорить: Господи, но это несправедливо. Нам надо превозносить. Я лично встречал много людей, которые говорили: Господи, это несправедливо. Прекратите нам вообще, псалмы выдерите, все Давида из книги. Вы что, воспевать Давида? Человека, который предал своего друга, сделал блуд, сделал грех. А потом еще говорить: вот Давид сказал, что вы, уберите это. Бог несправедлив по отношению к Давиду. То есть они явно находят в местах Писания, что Бог говорит, что я справедлив, но они начинают судить Бога, вместо того, чтобы превозносить. Потому что, когда мы начинаем превозносить Бога за то, что Он сделал с Давидом, ведь все мы, подобно Давиду, согрешаем и падаем. Но Давид сказал: если бы было беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Да, я согрешил, но этот грех пришел извне. Он не жил в моем духе. Я не пустил. Для чего ты допустил сатане вложить в свое сердце? Это не из сердца пришло, это пришло из плоти, извне. Плоть – это то, что извне. Похоть плоти. Но есть наш дух, куда нельзя допускать мысли. Сатана пытается туда вложить мысль о несправедливости Бога. Запомните. Мысль о несправедливости Бога. Он сумел это вложить первому человеку. Нет, знает Бог, что в день, в который вы вкусите, вы станете богами. Он влаживает Еве, что Бог несправедлив. Он не хочет, чтобы вы были богами. Он не хочет, чтобы вы обладали тем знанием, которым Он сам обладает. Поэтому Он и запретил вам вкушать от древа познания добра и зла. Знает Бог, что когда вы вкусите, вы станете такими, как Он. Не умрете, не бойтесь. Он солгал. И она верит, что Бог солгал. Она поверила в это. И потом уже ничто не могло ее разубедить. Она уверяет и мужа своего: я поела, и я получила знание, и это вожделенно. И мы видим в результате, что произошло с нами, со всеми, исходящими от Адама. Пришлось прийти второму Адаму и искупить нас, вырвать нас из плена. Давайте не будем поступать так, как сделал он. Поэтому здесь мы видим, что существует положение, когда и за что мы можем судить, и кого мы можем судить, и от кого мы должны принимать обличение. Обличение – это очень опасная вещь, это суд. Но этот суд может говорить только тот человек, которого Бог наделил такими полномочиями нести ответственность. Но соль в том, что вдруг человек, над которым ты несешь ответственность, начинает судить тебя. и говорить тебе, что тебе следовало говорить, и что ты правильно говоришь, и что неправильно говоришь. И это самое страшное. То есть, потому что Иов приблизительно так начал говорить. Он начал говорить о Боге, что Бог несправедлив по отношению к нему. Он хотел с ним судиться. Но Бог не вменил ему это в грех. Обратите внимание. Он сказал, да не поразит тебя гнев Божий наказанием за это. Почему? Потому что не знал он, что он должен судить или давать оценку только тем вещам, за которые он несет ответственность. Он использовал суждение, то есть формат суждения нечестивого. И хотя, несмотря на это, что мы много раз говорили, многие люди терпят неудачу именно поэтому. И Писание говорит, поэтому они внезапно сокрушаются. И хорошо, что у Иова не потерялась вера. Он был праведником. Почему? Потому что он сказал «нет». Я верю, что Искупитель мой жив. Он продолжал верить в свое искупление, в праведность, которую он получил через искупление. Жена сказала ему, похули Бога и умрешь. Он говорит, нет. Он оказался чистым пред Богом. Единственное, что у него было, что он судил неправильно, неправильное суждение использовал, то есть формат суждения неправильный. Он говорил правильные вещи, но он неправомочен был их говорить. Вот в чем суть. Ваш суд может быть справедливым, правильным, но неправомочным. То есть вы произносите суд над людьми или над сферами, за которые вы не несете ответственность. Это неправомочность. Мы не можем судить тех, кто стоит над нами. Нужно представлять их Богу. Посмотрите, почему Давид стал возлюбленным Богом? Потому что он не судил человека, который стоял выше его, Саула. Бог давал ему такую возможность много раз. И люди, окружающие его, говорили, «Господин, это тот день, когда Бог предает врага твоего в руки твои. Вот возьми, Бог навел сон на всех, они пришли, вот Авенир лежит, спит, войско, 3000 самых лучших помазанных мужей спят, потому что Бог крепкий сон на них навел, чтобы испытать Давида, что будет делать Давид». И они говорят, «Господин, хочешь, я сейчас, говорит, одним ударом его, этого Саула, пригвожду и не повторю удара». Он говорит, нет, никто, подняв руки на помазанника Господня, не останется ненаказанным. Возьми, говорит, кувшин с водой, из которого умывается, возьми копье его и уйдем. Ушел, встал далеко на горе и закричал, Авенир, не лучше ли ты муж, военачальник? Что ж ты не охраняешь голову господина твоего? Вот приходил некто и мог бы убить его, он взял графин, то есть сосуд, в которого он пьет, и копье его. И Саул узнал голос Давида. Посмотрел, нет, он понял, что Давид мог его убить, но не убил. И тогда он закричал в ответ, ты ли это сын мой Давид? Он говорит, да, господин мой царь, я не сделал никакого зла против тебя. Зачем ты принимаешь поношение, что я хотел тебе сделать зла? Если бы я хотел, я убил бы тебя. У меня была такая возможность, и Бог мне давал. Но я пощадил жизнь твою. Пусть так Бог пощадит жизнь мою, как я пощадил твою жизнь. Другими словами, пусть Бог почтит меня так, как я почитаю того, кто стоит надо мною, несмотря на то, что он неправильно себя ведет. Пусть, говорит, Бог рассудит между мною и тобою. Второй раз, когда они прятались в пещере, а Давид, то есть Саул, зашел туда для нужды, и опять окружение его говорит, «Господин, это тот час, когда Бог предает врага твоего в руку». Давид подкрался потихоньку и отрезал край одежды Саула. И когда Саул вышел, он опять закричал, «Господин мой, посмотри на свой халат, на свой одежду». Тот посмотрел, кусок вырезан, нету. А он показывает, вот этот кусок, ты был у меня в руках, но я только кусок одежды твоей взял, а тебя не тронул. Но написано, и больно стало Давиду за то, что он этот кусок отрезал. Никто не обращает на это внимания. Ему стало больно за то, что он коснулся одежды помазанника и отрезал кусок этой одежды. Он говорит, я хотел тебе просто показать, что нет у меня зла против тебя. То есть это говорит о правомочности, что Давид знал, что такое справедливый суд и мог бы убить Саула, но он не сделал этого, потому что неправомочен был, потому что это был человек Божий. и над людьми, которые стоят над нами, человеки Божии, которые согрешают, мы должны предавать в руки Бога, потому что Бог нас таким образом испытывает, и поэтому мы становимся Его возлюбленными. И поэтому, когда мы согрешаем, Он нас прощает. Он говорит, да не вменит Господь тебе греха за это. И Давид сказал, да не вменит Господь греха. Бог не вменил Давиду греха. А люди не понимают и говорят, Бог несправедлив, Бог справедлив, потому что Он исходит от нас. Очень важно, чтобы получить исцеление, прекратить неправомочный суд, и Бог будет с нами. Аминь. Склоним наше колено, будем молиться. И да благословит Господь нас, ибо Он хочет начать работу исцеления. Он ее начал уже, и через это слово Он исцеляет нас. Быть может, кто-то не замечает, но это процесс. Бог исцеляет ваши души, ваши тела, и многие из вас уже идет процесс, просто вы этого некоторые не замечают, но процесс исцеления уже идет, потому что слово исцеление пошло. Аминь. Будем молиться. Дух Святой работает в ваших сердцах, в ваших телах, в ваших душах. Идет процесс исцеления. Глаза у всех закрыты, ладони подняты к небесам. Я буду молиться вместе с вами, вести вас в этой молитве. Повторяйте за мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, отчаянием, позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово, мое исцеление в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Поднимите правую руку вверх, а левую положите себе на грудь. Да будет проклята всякая болезнь и немощь в телах ваших. Во имя Иисуса Христа да отступит всякий болезненный вирус, да отступит всякий страх, да уйдет всякая греховная зависимость, да сойдет на тебя Дух Господень, да защитит тебя кровь завета, да отступит от тебя всякое беззаконие, всякий страх, да придет все это на тебя и исполнится на тебе. Аминь. Благодарю вас. Дух Святой будет продолжать работу. Продолжайте в ваших домах смотреть на невидимое. Не прислушивайтесь к тому, что происходит. Эта работа происходит не в чувствах, а в духе. Но однажды каждый из вас заметит, что в ваших телах что-то произошло, в вашей душе что-то произошло. И вы станете свидетельствовать об этом. И ваши уста наполнятся радостью и хвалой. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.